Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы сегодня в записи, я сразу скажу, и у нас с вами офф-топ Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Тут целая команда у нас, и Сергей Кузнецов, и Василий Александров занимаются всеми нашими звука, а также устройством наших видеовещей в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. Офф-топ у нас, потому что у нас без голосования идет большой лондонский пожар и виновные в нем. Кстати, до сих пор и непонятно. Вообще, честно говоря, не совсем понятно. Великий лондонский пожар. 1666 преснопамятный год. Вот.
Ну, есть официальное как бы решение комиссии парламента, которое сослалось на то, что это была божья воля и дурное стечение обстоятельств.
Не слава богу.
Да, в общем-то, решение есть. А вопросы кое-какие остаются, хотя на самом деле, как я понимаю, сегодня только, ну, совсем завзятые конспирологи говорят о какой-то вот специальной организованной рукотворной причине. Вообще, все, и вот если и доискиваться до причин, все началось с того, что осенью 1664 года в небе над Англией довольно долгое время была видна комета. Все,
надо
да.
Начинать.
Да, и англичане, в общем-то, уже были готовы. Они Другое дело, что, видимо, они не понимали масштаб, потому что на этот раз комета отработала, я хочу сказать, по полной программе. Вот смотрите, в марте 65 года начинается Вторая англо-голландская война. Может показаться, что простого человека это не очень касается, у Англии все-таки профессиональная армия. Но дело в том, что это сразу сложности в морской торговле, это сразу бьет по, так сказать, в том числе и по бедному человеку, это бьет по ценам, по простым работникам.
Не только экспорт-импорт, это экспорт-импорт для того, что у тебя в лавке вообще-то.
И кроме того, Англия же остров, да, поэтому она особенно чувствительна ко всем этим делам.
Елизавета Петровна не верила, но
не верила, не верила, да. Вот, значит, это одно обстоятельство. Кроме того, разумеется, любая война – это повод для повышения налогов, и в этом смысле парламент обычно солидарен с королем, хотя бывали случаи как раз в 17 веке, когда у них возникали конфликты на этой почве, названные впоследствии английской революцией.
Вообще-то она, реставрация-то произошла вот-вот только еще.
Да, ну вот, собственно говоря, сколько, 5 лет, даже меньше, неполных 5 лет, как Карл II находится на троне. Да. Еще не успели, собственно, первое крупное сражение этой войны начаться, как 12 апреля 65 года в Лондоне умирает некая Ребекка Эндрюс, ничем более не знаменитая, кроме того, что она стала первой жертвой очередной эпидемии чумы. Это не первая чума 17 века в Англии. Уже в самом начале 17 века была такая, в конце правления Елизаветы I. Но эта чума оказалась очень масштабной, и ее все равно как бы не сравнивают, точнее, сравнивают, но в пользу вот той знаменитой черной смерти, но там дело в том, что черная смерть продолжалась полтора десятилетия, по меньшей мере, с 48-го по началу 60-х.
Да, и ходила по всей вообще-то
кругами.
Евразии, да.
Здесь эта эпидемия чумы будет более или менее локализована, даже не всеми британскими островами, а вот именно юго-восточной частью, то есть Лондон в первую очередь пострадал, но совершенно чудовищно. Результаты. Сами англичане, нынешние английские историки, оценивают население большого Лондона, Greater London, то, что называется, в то время как 460 тысяч человек. Это, видимо, самый крупный город Европы на тот момент. И принято считать, что в течение полутора лет, пока вот эта вот эпидемия чумы продолжалась, ровно до пожара, умерло около 100 тысяч. То есть пятая часть жителей Лондона погибла от чумы. Ну и, наконец, чума уже заметно шла на спад, как 2 сентября начинается четырехдневный лондонский пожар. А тем временем, 31 августа, происходит событие совершенно как бы незаметное на фоне всех этих бедствий. Суденышко, которое по-английски, оно, конечно, называлось как-то по-шведски, но шведского я не знаю, значит, по-английски это «made of Sweden», не в смысле «сделано в Швейцарии»,
да,
то есть это самое «Швеция».
«Шведская дева».
«Шведская дева», да, совершенно верно. И вот эта «Шведская дева», на самом деле, это типичная грузовая лайба, которая возила всякие товары из Швеции не очень, так сказать, далеко по Европе. Значит, она грузится в Швеции чем-то, чем не знаю, и на свой страх и риск отправляется во Францию. А риск заключается в том, что Швеция – это нейтрально, а Франция – это нет. Франция – союзница голландцев в этой войне. Ну и англичане, разумеется, так сказать, в этой ситуации считают себя вправе хватать все, что подозревается ими в том, что это направлено на торговлю с Францией, на снабжение Франции и так далее. Ну, команда как бы рискует, понятно. На корабле есть один пассажир. пассажир, помимо «Груза», всего один пассажир. Его зовут Робер Юбер. Это молодой человек, ему 26 лет. Он родом из Руана, он француз. По-английски он говорит очень плохо. Понимает, может объясняться, но плохо. На суде он будет общаться с судьями через переводчика. Он, на самом деле, довольно значительную часть своей жизни прожил в Англии, как-то при этом не заботившись, как следует выучить язык, но я чуть позже скажу, какая, видимо, была причина. Он, как и его отец, часовой мастер. Отец его в Руане, жив еще. И вот, собственно говоря, в самый разгар войны молодому человеку пришло в голову повидать родителей. Напрямую он этого сделать не мог, потому что сообщения между Англией и Францией, естественно, не было. Поэтому он из Англии плывет в нейтральную Швецию, там каким-то образом пробирается на это судно и рассчитывает, что вот он, так сказать, через несколько дней попадет в матушкино объятие. А в матушкино объятие он больше никогда не попадет, потому что бдительная, так сказать, береговая охрана это судно задерживает. Говорит, а куда плывем, что везем? Капитан говорит, да мы тут вот это самое... А, во Францию, догадывается бдительная охрана. Ну-ка, ну-ка поворачивайте-ка правее. И пригоняет их в Темзу, где они становятся на, так сказать, одно из мест, как арестованные, да, как интернированные. И ровно через два дня начинается большой лондонский пожар. Начинается он сегодня, это, в общем, уже не подвергается сомнению практически никем, на Pudding Lane. Это небольшая улочка, вот на карте ее можно будет видеть, она там показана синим цветом. Это прямо рядом с London Bridge, с лондонским мостом.
Единственным ведь.
На тот момент единственным.
На тот момент единственным.
Ну, Tower Bridge есть, но он, по-моему, еще наплавной.
Нет, единственный стабильный мост.
Стабильный мост единственный, London Bridge.
Это серьезный факт.
А Tower Bridge, по-моему, на летнее время, вот из понтонов они что-то делают, а потом опять убирают. И, но на самом деле, хотя, казалось бы, вроде бы это такие районы должны быть самые фешенебельные, самый центр, но это сейчас центр города, это обычно самые фешенебельные. А в то время все, что вдоль Темзы, это достаточно неблагополучные районы. Это всякая портовая, доковая, рабочая публика, это склады всяких горючих материалов, рядом
да,
с которыми...
Цигаузы и мыльно-пильные заводы.
Мыльно-пильные заводы, да, никто не хочет жить рядом с складами пороха, складами смолы, потому что, ну, понятно, в случае чего, вот он тот самый случай. И вот на этой самой Pudding Lane, потом англичане по сей день будут острить, пожар начинается, но это, конечно, чистое совпадение, на Pudding Lane, а заканчивается вот последний сектор города, который загорится, и после этого пожар закончится, на углу Cock Lane и Guildspur Street, который народе почему-то, видимо, там какая-то харчевня была или, может быть, заведение, назывался Pie Corner, пироговый угол.
Да, от пудинга,
от
до,
пудинга
пирога,
до пирога. Пирога. Да. Пудинг еще можно в расширительном понятии, в современном английском, по крайней мере, используется как десерт вообще.
Да.
Но в тот момент это, видимо, скорее именно пудинг. Там находится на Pudding Lane, находится булочная, точнее, не булочная, а пекарня очень уважаемого, вполне респектабельного, достаточно зажиточного лондонского пекаря Томаса Фаренера. Он видный, один из старшин цеха булочников. Mm-hmm. Он сидит на государственном подряде. Вот он один из тех, для кому война, а ему мать родна, потому что у него контракт на поставку, на ежедневную поставку сухарей для военно-морского флота. И вот он...
Друзья мои.
У него печь работает бесперебойно, что, видимо, и послужило причиной лондонского пожара. Хотя наступало воскресенье, 2 сентября, и положено в субботу было прекращать работу довольно рано, но, похоже, от жадности Фаренер отключился где-то за несколько минут до 12 и, видимо, не проследил за тем, чтобы печь как следует, что называется, иммобилизовали.
Так все-таки печка, а не свечка, да?
Черт его знает. Загорелось ровно оттуда, поэтому потом уже понять, печка или свечка, было невозможно. Сам Фаренер в парламенте на Библии клялся, что лично проверил все, ничего, печь была наглухо выключена, поэтому свечка. Вот дура служанка, на служанку легко было валить, служанка первая, кто погиб в этом пожаре. Потому что, когда пожар ночью, в общем, ранним утром дом загорелся, И дело в том, что большинство лондонских домов, особенно вот таких вот узеньких улочках, они в то время, как и в других, впрочем, европейских городах, верхние этажи совсем почти соприкасались.
Да, да, потому что это все, это экономия площади. Конечно. И объемов. Первые этажи пошире. А верхние это везде было. А да. Верхние мы делаем.
В германских городах некоторых до сих пор это можно увидеть.
Да, да, да. И так сходится. Если там этажей больше, чем два, то они почти сходятся.
А в Лондоне настолько в это время уже обострился жилищный вопрос, что не редкость дома и в 5, и в 6 этажей. И, соответственно, собственно, семья Фаренера вся спаслась, потому что они поднялись, когда поняли, что горят. Серьезно, они поднялись на верхние этажи и перепрыгнули
и перешли,
в дом напротив.
Фактически перешли, да.
А служанка, видимо, пожилая женщина, она сказала, что она...
Дома в основном это деревянные балки, деревянный фахверк, да? Вот этот
нет,
самый.
Нет, я тоже так думал.
Вот я тоже думал, ну как там...
А вот оказывается, это будет после пожара, а до пожара немало домов просто деревянные.
Просто из...
Ну, фундамент каменный. Дом Фаренера, видимо, это фахверковый дом. Но даже если это фахверковые дома, в основном каменные, но деревянные балки, особенно те, которые выходили на улицу, естественно, пропитывались смолой, лаками для того, чтобы они не сгнивали за несколько лет. Это же надо еще понимать, что в Лондоне тогда дожди – это не просто вода с неба. Это всякие кислотные растворы вот из-за этих самых мыльных фабрик и прочих угольных дымов. Поэтому вариант – либо ваше дерево будет повышенной горючести, либо ваше дерево будет повышенной сгниваемости. И поэтому в основном выбирали второе. Пожары в Лондоне случались. Но, конечно, не так регулярно, как, скажем, в почти полностью деревянной Москве того времени. И в результате служанка погибает, поэтому на нее и на то, что она свечку там не потушила, там забыла где-то, валить было легко. Значит, город горит в течение 3 дней. Вот сейчас нам, собственно говоря, вот еще одну карту показали, на которой нагляднее видно цветами показано распространение пожара. Вот в воскресенье выгорает сравнительно небольшая часть. Надо понимать, что это все внутри старой римской 6-метровой каменной стены. То есть это то, что вот называется «сити».
Да, сети вот Лондини, то, что было, да?
Да, Лондиниум, да, Лондиниум. То есть правительственные кварталы, они западнее находятся, вот Вестминстер, до туда пожар не дойдет. А здесь в конечном итоге за 3 суток сгорит 13 500 домов, около 50 церквей, больше, 87 приходских церквей, и собор Святого Павла будет уничтожен практически полностью. Люди туда набивались, они рассчитывали, что массивные стены этого собора их предохранят от огня, но в результате пришлось и оттуда уносить ноги, потому что стало понятно, что ничего сделать нельзя. Помимо материальных потерь, количество жертв пожара официальное крайне невелико, там что-то 8 или 9, меньше 10 человек. Но это те, вот про кого, что называется, в суде было доказано, что они погибли.
Да.
Дело в том, что температура в толще огня, если можно так выразиться, судя по оплавленным металлическим предметам, была настолько высокой, вот уже современные эксперты, они... определили, что тугоплавкость металла, из которого были сделаны там в отдельных местах всякие ручки, петли, замки, 1600 градусов Цельсия. То есть люди, погибая, от них вообще ничего не оставалось.
Плюс еще стяжки, скрепы, извините меня.
Да,
вот эти
они сгорали, как в крематории, по улицам текли. Это все есть в воспоминаниях, несколько очень подробных воспоминаний сохранилось об этом времени. Сэмюэль Пипс, его дневники, знаменитый Journal. Джон Ивлинг, который будет участвовать в проекте восстановления, архитектор в проекте восстановления Лондона. Вот, значит, и поэтому понятно, что число жертв пожара – это, по меньшей мере, несколько сот, а может быть, несколько тысяч человек.
Вот здесь вопрос возникает. Возникает сразу 2 вопроса. Что здесь судить, редить, если это, в общем-то, а, случайность, б, Божья воля, или как уж хотите, и с, кого винить, что здесь делали, что разбирать? тушение пожара или распространение пожара? Виновных, злоумышляющих или что здесь делать вообще?
На самом деле
что
сегодня понятно, что очень многое, это, кстати говоря, парламент будет, надо отдать ему должное, стараться установить, очень многое зависело от того, что отсутствовала четкая, внятная система пожаротушения, при том, что были добровольческие пожарные бригады, были ответственные товарищи, даже система труб по Сити была протянута, к которым, по идее, можно подключиться и, так сказать, их использовать.
Но река близко.
Река близко. Все. Ну, вот, например, вот такой самый, наверное, известный пример. Когда город рано утром 2 числа в воскресенье загорелся, разбудили лорда мэра города, Томаса Блатворта, и сказали, сэр, горит. Он подошел к окну, посмотрел, сказал, да разве это пожар? Да женщина, если пописает, да, она этот пожар может затушить.
И лег спать. Английский юмор, да.
Английский юмор, лег спать. Когда он проснулся уже, так сказать, часов там в 9 утра, уже горело прилично, он прибыл на пожар, и дальше начинается отсутствие английского юмора. Либо лорд-мэр, либо король должны распорядиться о том, чтобы начать сносить окрестные здания, чтобы в плотной застройке создать вот этот пояс безопасности,
верно.
И есть люди, и стоят люди с баграми уже готовые, но команда. Он говорит, подождите, а как же? Но мы же не можем это делать без согласия собственников домов. Ну-ка, дайте-ка мне согласие собственников домов. Ему говорят, сэр,
это
невозможно.
Это говорит лорд-мэр, да?
Это говорит лорд-мэр.
Угу.
Невозможно, говорят ему, сэр, многие здесь здания вокруг не жилые, это складские помещения, в воскресенье нет никого, мы не найдем сейчас этих собственников. Не можем мы ломать. В общем, когда разрешат ломать, король разрешит. Город будет уже гореть, центр города будет гореть. Кроме этого, ветер был крайне неблагоприятный. Кстати, надо сказать, что действительно выдающуюся роль в тушении пожара сыграет брат короля, будущий Яков II, угу. Принц Джеймс.
А такой, кажется, вообще...
Да. Да. Полный раздолбай, а он в это время лично с солдатами на свой страх и риск лез в огонь, там указывал, где что разбирать. И в конечном итоге, в общем, ну, его не очень любят. В принципе, как персонажа английской истории, ему не повезло с репутацией. Но если вот этими стереотипами не думать за то, что лондонский пожар еще больше...
То есть он же герцог Йоркский, да?
Вот. Да, да, да. Будущий Джеймс.
Да.
Вот. И поэтому парламент будет копать и под лорда мэра, и под короля, естественно, потому что у короля с парламентом с самого начала не очень хорошие отношения. Но дело в том, что в низах общества совершенно чудовищная ксенофобия. Голландцев ищут, французов ищут, любых католиков ищут, ирландцев ищут, шотландцев ищут.
Ну, то есть все назначенные виновные.
Толпы людей, оставшихся без крова, с очень непонятными перспективами. Это не нынешние времена, когда государство всякими социальными программами там, да, отмечено. Ищут кого бы, так сказать, обвинить. И вот, через несколько дней после того, как пожар уже закончился, где-то 10 числа сентября, в 12 милях от Сити лондонского, сейчас это, собственно, Лондон по-прежнему, обнаруживают молодого человека, который очень плохо говорит по-английски. Вообще странно
Юбера
выглядит.
Этого самого,
Юбера. И говорят, а что ты тут? Не поджигатель ли ты? И он с самого начала признается, что он поджигатель.
Это как?
А вот так. Вот
а это на каком-то совершенно... языке он и признается еще.
Он плохенько говорил по-английски. Вот. А дальше подробные показания он будет давать через переводчика. Он говорит, я поджигатель, я поджег. Его хватают, его доставляют. Надо сказать, что он не единственный, кто претендовал на то, что он поджег город. Например, некто Эдвард Тейлор сообщил, что он со своим дядей-голландцем пошел на Пудинг-Лейн, они увидели открытое окно, метнули туда метательный снаряд, вот все и загорелось. Ну, тут не стали этому делу давать ход, потому что мальчику было 10 лет, и было понятно, что он все это выдумал. Кроме того, на Пудинг-Лейн...
Ты чего? Что это такое? Слава Герострата такая?
Это слава Герострата, возможный вариант, и кроме того, это явное психическое отклонение, но к вопросу о самооговоре надо напомнить, что в знаменитом деле Чарльза Линдберга, о котором мы делали в свое время,
да,
о похищении
да,
сына, более 100 человек же заявили, что это они похитители.
Да.
То есть люди с определенным укладом психики в такие моменты, у них вот что-то там происходит, и они, кто-то искренне, а кто-то вот ради этой Геростратовой славы начинают себя... Кто-то спохватывается и уходит в отказ. Но здесь случай, конечно, совершенно феноменальный. И если для какого-то учебника права потребуется иллюстрация для понятия самооговор, то лучше этого варианта не найти. Потому что все его отговаривают и говорят: да ты идиот, да не может этого быть. Он говорит: нет, я поджег.
За говорит него... где, говорит как.
А вот, сказать, видимо, после перерыва, да, уже мы сейчас и, так сказать, на этот счет поговорим.
Да, мы сейчас прервемся, мы занимаемся лондонским, великим лондонским пожаром 1666 года и его последствиями, потому что тут, оказывается, все не так. А, ну ладно, сгорело, ну давайте посмотрим,
что можно сделать. Но пожар способствовал Лондону, как известно,
много к украшению Лондона, много к украшению его. Давайте прервемся, и сейчас мы продолжим. Итак, мы продолжаем, друзья мои, мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, мы в записи выходим. Жаль, не можем читать ваших комментариев, которые чаще всего бывают очень ученые и очень толковые. И вот самооговор этого Робера Юбера. Что он говорит? Что он? Где он
это? Он все время меняет показания.
Где там Путин, а где Юбер?
Сначала он говорит, что он участник большого достаточно отряда, что их 23 человека, и что они получили задание поджечь Лондон.
От кого?
На этот счет,
от статхоутера.
На этот счет он не очень внятен. Он называет одно имя и фамилию некоего Стивена или Стефана, Стивена по-английски, да, Стефана Пьедло. Этого человека потом будут разыскивать и не найдут даже ничего отдаленно напоминающего. То есть, видимо, это выдумка. Этот человек выдумка, как выдумка...
Это какой-то фламандец, голландец.
Да, такой, как и выдумка, да, этот, да, отряд, судя по всему, потому что, опять-таки, никакого этого сам. Якобы он дал, значит, нашему герою авансом одну золотую монету суверен и обещал по окончании дела еще 6 пистолей. То есть, еще 6 золотых, но только французских.
Ну да.
Понятно, французский след, и люди менее добросовестные, наверное, за это радостно бы ухватились, но английские исследователи. А дело в том, что одновременно в этом вопросе будет пытаться разобраться суд, высокий суд Лондона, и парламентская комиссия. И парламентская комиссия совершенно не склонна во всем доверять высокому суду. Вы сейчас его быстренько повесите, да, а мы хотим разобраться, нет ли тут, так сказать, коррупции или еще чего-нибудь такого, да, и собственных виноватых. Поэтому вот это соперничество двух ведомств, оно делает разбирательство, на самом деле, достаточно объективно.
А при этом уже есть данные такие достаточные, очаг пожара первоначальный, да, где, да, дом, вот эта, да, Пудинговая улица, есть, знаменитая, есть пекарня.
Сейчас об этом будет разговор, потому что это очень интересно. На этот вопрос очень интересный ответ в реальности получился. Значит, но все бы в этой версии хорошо было, но он называет совершенно не тот район возгорания. Он говорит: мы подожгли в Вестминстере. Милый, Вестминстер вообще не горел. Первый прокол, да, он называет место поджога там, где пожара не было вообще, он туда не дошел.
Так.
С ним начинают работать, причем насчет работать, сразу хочу сказать, последние случаи официального применения пыток в судебных целях в Англии зафиксированы во время гражданской войны, то есть за 15 лет до описанных,
ну, да,
событий. Пытка запрещена. Поэтому, если с ним и велась какое-то, был какой-то нажим на него, ну, могли оплеух навешать, да, ну, могли там без еды, без воды оставить на какое-то время. Но на суде он выглядел совершенно нормальным в смысле физического состояния. В смысле глупости и странности он как раз производил впечатление не очень здорового человека. Но вот измученным там, да, изможденным, сломленным пыткой он совершенно не выглядел. Он меняет. Значит, нас было не 23, это я все выдумал, у нас было 5 человек, но на пьедло он настаивает. И, значит, в пользу Франции мы должны были это сделать, в пользу папы. Какого папы? А дело в том, что уже нашлись люди, которые его знают. Он в Англии больше 10 лет прожил, в Лондоне. Уже пришли люди, которые говорят: да знаем мы его. Какого папы? Ты протестант.
Чьего папы?
Ты гугенот. Да, папу твоего.
Папа-часовщик, может быть?
Нет, может быть.
Его из Руана, да.
Какой католический заговор? Мы его прекрасно знаем. Он гугенот из Франции, да, мы его в церкви все время видели, он абсолютно никакой не папист, никакой не католик. Нет, вот, значит, это самое, мы подожгли, и теперь уже не в Вестминстере подожгли, а все правильно, подожгли пекарню Фаренера, а как подожгли? А вот, значит, мы с Пьедло подошли к пекарне, у нас был самодельный шар из горючих материалов сделан, мы на длинном шесте его, наконец, подвесили, подожгли и в окно забросили». «Зашибись», говорят люди, хорошо знающие район. Но в пекарне окон нет вообще ни одного. В доме есть, а пекарня – это пристройка, загорелся именно там. Там нет окон, там исключительно глухие стены. Нет, вот забросили в окно и все. И самое поразительное, что ему не верят ни присяжные, ни судья, верховный судья Киллинг, известный, как достаточно, ну, судьи, королевские судьи того времени, достаточно вспомнить из «Одиссеи» капитана Блада,
да,
знаменитого судью, вот они, в общем, все примерно такого типа, и человека на виселицу отправить лишний раз для них как бы небольшое препятствие, но... Даже судья, докладывая королю о ходе процесса, докладывал, что, Ваше Величество, но он не делал этого, конечно, да? Мы его повесим, вопросов нет, потому что, собственно
говоря... Это потрясающе совершенно. Что за это за феномен-то? Феномен такой, потому что какой-нибудь лепняк, вот это слепленное дело, понятно бы, кому-то было выгодно. Может, кому-то было выгодно?
Интересно, что когда вот процесс уже начался, к нему в тюрьму пустили одного, тоже француза, его фамилия Грасс. Он, ну, тоже какой-то ремесленник, тоже уже достаточно давно в Лондоне живет. Говорит, ну, поговори ты с ним. И тот приходит и на правах его знакомого, говорит, слушай, ну, что за пургу ты несешь? Ну, не делал же ты этого. Да? Это его официально пустили. Mm-hmm. То есть, на самом деле, вот действительно его пытаются уговорить, что не возводит на себя напрасно. А тот говорит, нет-нет, я виновен, я это сделал. А зачем ты это сделал? Ну, вот я это сделал, нет, но я хочу сказать, я считаю важным сказать, что я это сделал не от неприязни к англичанам, у меня нет никакой неприязни. Вот награда, я хотел получить награду. Ну, 7 золотых, в общем, конечно, деньги для небогатых, но не жизнь же за этим расставаться.
Вообще, на самом деле, это очень большие деньги.
Большие деньги, спору нет. Но все равно, скажем, мастерскую на 7 золотых не купишь. Ну, какое-то время он бы там поел посытней, попил побольше, да, ну, одежду бы себе купил, ну, может, еще там на что-то потратил, ну, ради этого поджигать город. Но в любом случае, значит, он стоит вот как скала. И тогда парламентская комиссия говорит, так, нет, мы не можем так его просто взять и повесить, это будет совсем нехорошо выглядеть, у нас большие сомнения насчет того, что он действительно виновен, давайте-ка выезд на место преступления, давайте-ка следственный эксперимент.
Пусть покажет.
Пусть покажет, как все было. Суд сам не поедет, ну, надо понимать, что центральная часть, вот где находится Pudding Lane, это просто в то время абсолютные... пожарище, да, и там, так сказать, пройти, видимо, большая проблема. Но главному тюремщику тюрьмы, в которой он содержался, было поручено отвезти его на место и приказать ему показать, где стоял, где поджигался. Тот ведет его, тоже не настроенный на то, чтобы его подтолкнуть к этому месту. Они бродят по этим вот сгоревшим, так сказать, остаткам центральной части Лондона. И в какой-то момент тот говорит, вот здесь. А тюремщик не знает, что он видит, ну, кучу обгоревших досок там, да. Он ловит какого-то проходящего мимо, говорит, мужик, ты местный? Тот говорит, я местный. А где стояла вот пекарня этого самого Фаренера? Да, говорит, вот здесь и стояла, где мы стоим. То есть, вроде как, он правильно указал место, и это окончательно его, конечно, погубило. Сегодня есть одно вполне... материалистическое объяснение, как это произошло. Дело в том, что через 15 лет после этого процесса будет еще одно парламентское слушание. И выяснится замечательная деталь. У него алиби. У него глухое алиби. Вот просто алибея трудно себе представить. Дело в том, что капитан Петерсон, шведский капитан, которому совершенно по барабану все эти английские дела, через 15 лет специально вызванный в качестве свидетеля, покажет, что пожар начался 2-го, Все второе он стоял. А корабль арестован, никто с корабля не сходит. Он стоял на палубе, он меня задолбал. Он все время вскрикивал, кричал «О-ля-ля! Эбьян!» Ну, типа «хорошо горит», очень радовался. Он, возможно, еще и пироман, ко всему прочему, этот молодой человек. И так он меня достал, что вечером третьего я его запер в трюме. И он оттуда под утро сбежал. То есть он сошел на землю к концу вторых суток пожара.
Во всяком случае, может, он не под утро, а может, он там глухой ночью сбежал.
Все равно к этому времени пекарня сгорела.
Да, уже не было никакой пекарни.
И единственное объяснение заключается в том, что в то время он из Лондона уйдет вот в Эссекс, где его арестуют, пожар уже закончится. И толпы людей ходили, кто-то там свое имущество пытался найти, кто-то еще что-то, смотреть на место, откуда начался пожар. И вполне возможно, что он с толпой зевак прибрел.
Что же он в Вестминстер приплел тогда?
Непонятно. В любом случае, он до конца настаивал на всем. Жюри 12 человек присяжных. В жюри, и вот этому объяснение я найти не могу, потому что ну, это как-то с любыми основами правосудия, даже 17 века, расходится. Из 12 присяжных трое будут членами семьи Фаренер, в том числе и сам Томас Фаренер. Но дело в том, что формально он обелён. Он точно не имеет никакого контакта с поджигателем.
Да, но заинтересован.
Конечно, он не должен быть в своем деле судьей, разумеется. Но вот медицинский факт.
Интересно-то как.
И жюри уходит на совещание, возвращается, говорит, мы не можем ничего решить. Судья тогда на них прикрикнет, говорит, если вы вот сейчас, я вас второй раз отправляю в совещательную комнату, если вы не выйдете оттуда с вердиктом там в течение 2 часов, я каждого оштрафую на 2 фунта за неуважение к суду. 2 фунта – очень большие деньги.
Ну, вот, да.
Ну, и вообще, кому охота связываться? Ну, и они выходят, ну, да, виновен, типа, да, не бейте, дяденька. Потом парламентское расследование судью за это, так сказать, крайне осудило. Судит, ну, правда,
за давление на присяжных.
Но, правда, никак на его карьере это не скажется. Он будет до своей смерти, он будет судьей высокого суда, будет во многих процессах, связанных с определением ущерба и вот таких вещах еще. Ну, и в конечном итоге в Тайберне несчастного Юбера, видимо, действительно психически не совсем здорового человека, его повесят, и через 15 лет официально он будет оправдан. Вот, вот, собственно, у нас видна фотография. То есть фотография, извините.
Фотография, да, да. Фас и профиль.
Гравюра,
да.
Причем это
Тайберн не сделал.
Это Тайберн, но это нет уверенности, что это конкретно казнь Юбера. Это просто некая казнь в Тайберне. А вот сейчас, Сергей, верните, пожалуйста, назад. Вот там, где у нас 2 плана, один под другим, на одной фотографии. Вот. К вопросу о судьбе Лондона, да, центральная часть города сгорела практически полностью, и архитекторам предлагается представить проект, значит, воссоздания частей центральной, но воссоздание в том смысле, что уже было понятно, что мы не будем воссоздавать тот Лондон,
да,
потому что это кривые улочки, это, так сказать, друг на друге народ живет. Мы воспользуемся этим случаем, чтобы построить на этом месте красивый Лондон. Два главных конкурента вверху на план, на вот фотографии, которые вы видите, это план, который предложил Джон Ивлин, вот архитектор, один из известных мемуаристов этого времени. Видимо, он за основу брал вот эту классическую, такую французскую уже, да, вошедшую в моду планировку регулярную. И, но этот план был отвергнут, а вот внизу план, который был в конечном итоге принят, план Кристофера Рена, который в большей степени учитывал старую планировку,
да,
города.
Но при этом он был, конечно, основывался и на Микеланджело, на,
да,
соборе
Святого
Петра.
Это прямые
Петра.
Улицы, да. Это, хотя некоторые из них пересекают там не под прямыми углами, но сами улицы прямые, улицы достаточно широкие, да. Нет, это уже плановая застройка, это уже такая, так сказать.
Если помните, в фильме, который называется «Реставрация» на самом деле, а у нас называется «Королевская милость», там Карл II, у него лежат макеты и разрезы будущего Лондона, который предлагает как раз Кристофер Рен. тогда. Но еще, ну вот пожар, конечно, привел к тому, что Лондон был перестроен капитально.
Лондон был перестроен капитально. Кстати говоря, это позволило занять работой очень большое количество людей.
Ну, в том числе и потерявших,
в том числе и потерявших кровь.
Существование.
Хотя, опять же, вот когда парламент и в это входил, хотя не очень сильно, парламент обследовал условия, в которых оказались люди за городом, ну, возникли такие своего рода лагеря беженцев, да, им туда подвозили кое-какую еду, Карл II распорядился там выделить из государственных запасов кое-что, но все равно этого было недостаточно, там свирепствовали, конечно, и болезни самые разные, но чума прекратилась.
Да, и расхожее тоже убеждение, что пожар, лондонский пожар сжег чуму.
Да. Дело в том, что действительно чумы не стало. Она уже сходила на нет, но еще как бы сходила бы. А тут то ли потому, что были уничтожены все. Вот на картинке в «Красной мантии» это как раз верховный судья Киллинг. Он вот в этом сохранил свой портрет, он в этом деле председатель судья. Значит, видимо, крысы вместе с блохами, которые, собственно, и являются распространителями чумы, наверное, они погибли в этом огне. Кто-то бросился в реку и утонул, а кто-то погиб, собственно, в огне. То есть пожар действительно.
А дальше спасение еще, конечно, стали думать о мостах, стали думать о коммуникациях еще после этого.
Стали думать о коммуникациях, и самое, наверное, известное и дошедшее до нашего времени последствия. Буквально в течение нескольких лет после этого расцвело британское страховое дело. Английское, конечно, страховое дело. Потому что через 10 лет уже каждый 10-й дом в Лондоне был застрахован.
А там ничего практически не было со страховкой, да?
Нет, ну там были какие-то, вот какое-то добровольное такое страхование было, но вот что называется, самые-самые начатки.
Дальше, пожарная охрана каким-то образом.
Пожарная охрана, значит, дело в том, что на самом деле, если посмотреть на бумаги, то и до пожара
всё были
королевские дикты, парламентские акты, инструкции лорда-мэра Лондона, в каждой приходской церкви должен был быть склад инструментов, лестниц, там ведер, всего прочего. Вот эти пожарные гидранты вроде как существовали. Но когда дошло дело до большой беды, выяснилось, что это все в общем не работает. И поэтому действительно после этого будут созданы совершенно другие и правила, и будет создана служба пожаротушения. Ну и надо сказать, что позже всех отреагирует на происшедшее корпорация лондонских булочников, уважаемым членом которой был Томас Фаренер, с которого все и началось. Они взяли ответственность за пожар на себя, произнесли извинения всем пострадавшим в 1986 году. Ровно через 320 лет.
Ну что ж, все-таки
отложенные
извинения. Взяли на себя. Все-таки взяли на себя.
29 октября 1966 года Юбер был повешен в Тайберне, и через год парламентская комиссия закончит свою работу и признает, еще задолго до того, как капитан подтвердит его алиби, признает, что произошедшее было результатом, вот то, с чего мы начали, что произошедшее было результатом Божьей воли и несчастного стечения
обстоятельств. Вот на этом заканчивается, в общем-то, наше сегодняшнее дело.
Тема для голосования у вас есть с прошлого воскресенья,
так что
вы можете зайти в раздел «Опросы» на сайте и освежить, если вы еще не проголосовали.
И в следующее воскресенье мы вернемся в прямой эфир и будем уже
руководствоваться вашим выбором.
Да, любимые страшные вещи какие-нибудь.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Сметана.
Каймак.
Густая сметана.
Куе каймак.
Слово
каймак
проникло в русский язык из татарского. Борщ вкуснее с густой сметаной.
Шигендер оши куе каймак белән тәмлерәк була.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Выходной денек.
Сегодня воскресенье, 26 сентября. С вами Андрей Шашков. Здравствуйте. Очень много праздников. Тут вам и Всемирный день контрацепции, и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Помимо всяческих воздержаний, сегодня отмечается также Европейский день языков, День национального флага в Эквадоре и предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня в православии.
Ну и денек.
А теперь к светским будням. 26 сентября 1789 первым в истории госсекретарем Соединенных Штатов стал Томас Джефферсон, будущий третий президент США. Еще из истории дипломатии. В 1815 в Париже Россия, Австрия и Пруссия подписали декларацию о создании Священного Союза, к которому вскоре присоединились почти все монархи континента, кроме британского и турецкого. Союз следил за нерушимостью послевоенных границ в Европе и соблюдением других решений Венского конгресса. Но к середине века европейцы стали тяготиться таким однополярным миром, и против Петербурга при первом же удобном случае легко сколотилась коалиция в Крымской войне. Кстати, оборона Севастополя в ходе этой войны тоже началась 26 сентября, только уже 1854-го.
Ну и денек.
После Второй мировой возникла куда более долговечная Организация Объединенных Наций. 26 сентября 1950-го в нее приняли недавно освободившуюся от голландцев Индонезию. А в 1960-м с ее же трибуны Фидель Кастро произнес самую долгую речь в истории ООН на 4 часа 29 минут. Не прямая линия с Владимиром Путиным, конечно, но все же тоже впечатляет.
Ну и денек.
Наконец, несколько страниц из истории империи позднесоветской. В 1968 в этот день газета «Правда» публикует статью Генсека об ограниченном суверенитете соцстран в ходе Холодной войны. Ее назовут «Доктриной Брежнева». В 1977 дала первый итог печально известная Чернобыльская АЭС. В 1983 подполковник Станислав Петров буквально спас человечество. Получив сигнал о выпущенных со стороны США ядерных боеголовках, он вовремя сумел понять, что это ложное срабатывание автоматики.
Ну и денек.
Сегодня появились на свет итальянский проповедник Франциск Ассизский в 1181, русский ученый и нобелевский лауреат Иван Павлов в 1849, немецкий философ-идеалист Мартин Хайдегер в 1889, режиссер, оператор, актер и сценарист Георгий Калатазишвили в 1929, поэт, прозаик и драматург Владимир Войнович в 1932, последний советский премьер-министр Валентин Павлов в 1937 и французский художник Теодор Жерико в 1790.
Вот уж осваивать ремесло Жан-Луи Андре Теодору Жерико не было никакой необходимости. Отец – богатый землевладелец, мать – вовсе из старой аристократии. Ближайшее прикосновение к искусству – дядя банкир, собравший неплохую коллекцию. А времена наполеоновские. Казалось бы, делай хоть военную, хоть дипломатическую карьеру. Но нет, это потом, во время первой реставрации, Жерико поступит в отряд мушкетеров и будет охранять Людовика XVIII. А пока идет в 16 лет учиться к известным парижским художникам-баталистам. Изучает и копирует старых мастеров. С той же целью едет в Италию. Вернувшись, пишет свой знаменитый плод «Медузы». Критики будут сравнивать его с Микеланджело и Караваджо. Потомки назовут предтечей романтизма. И, как положено романтическому герою, Теодор Жерико уходит из жизни рано, в 32 года. Жизнь на всем скаку, и причиной болезни и смерти стало падение с лошади. А ведь именно лошадей он всегда так любил писать.
Ну и денек.
Еще дни рождения. 87 сегодня исполняется народному артисту СССР Олегу Басилашвили, 56 – пятому президенту Украины Петру Порошенко, 40 – теннисистке Сирене Уильямс.
Сирена пришла в теннис вслед за старшей сестрой Винус. По семейной легенде, спортивное будущее девочкам еще до их рождения спланировал отец, узнав про огромные призовые теннисистов. В итоге расчет Ричарда Уильямса оказался верным. За карьеру сестры заработали 125 миллионов долларов призовых, 85 из которых заработала Сирена. А самого Ричарда включили в зал славы тенниса США за роль в достижениях дочерей. В 16 лет Сирена обыгрывала великую Монику Селиш. В 17 выиграла свой первый турнир Большого шлема, а в 21 стала первой ракеткой мира. Всего за карьеру на счету Сирены 23 личные и 14 парных побед в турнирах Большого шлема, 4 олимпийских золота и рекордное среди женщин число недель подряд на первой строчке рейтинга – 186. Это 3 года и 7 месяцев. Эта же цифра вписана в резюме Штеффи Граф, королевы тенниса конца 20 века. Кажется, только с ее подвигами и соревнуется Сирена.
Ну и денек.
Кроме того, сегодня родилась в творческом смысле ярчайшая звезда на музыкальном небосклоне 20 века. 26 сентября 1961 с концертом в Нью-Йорке дебютировал 20-летний тогда исполнитель Боб Дилан.
Лей-лей-лей-лей. Lay across my big grass bed.
Эту программу для вас подготовили Татьяна Пилипейко, Камила Абдулаева, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков.
Ле-ле-ле-лей, lay across my big breast bed. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.